Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 25-я встреча у нас с вами сегодня, и мы говорим сегодня о многоязычии. Хотя почему, собственно, только о многоязычии? Да, конечно, разные языки – это большая проблема, пока не начнешь их учить. Когда начнешь учить, оказывается, что еще больше проблем, потому что вроде бы выучил, вроде бы знаешь, вроде бы понимаешь, а оказывается, чего-то не знаешь, что-то не понимаешь, что-то неправильно говоришь. Но есть проблема, которая куда больше многоязычия. Мы с вами читали в прошлый раз 10 главу книги «Бытие». Мы говорили о человеке, которого зовут Немрод, который, собственно говоря, и стал, скорее всего, строителем или руководителем вот этого проекта, менеджером проекта по строительству Вавилонской башни. А может быть и не менеджером, а чем-то большим, идейным руководителем и вдохновителем. 11 глава книги «Бытие», начиная с 1 стиха. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Мы с вами начали говорить о языках. Я задам вам вопрос из школьного курса русского языка. Какая форма глаголов наиболее употребительна в этом фрагменте, который мы с вами только что прочитали? Какая форма глагола здесь чаще всего встречается? И ответ на этот вопрос очевиден. Это первое лицо множественного числа. Мы построим, мы сделаем, мы добьемся этого. Мы читаем о людях, которые решили объединиться для того, чтобы не просто действовать вместе, не просто вместе решать какую-то задачу. Эти люди объединились для того, чтобы противостать Богу. Итак, Немрод фактически становится основателем империи. И у этой империи есть сразу несколько центров. Во-первых, это географический центр, та самая равнина, на которой мы с вами читаем. Во-вторых, это политический центр, это то, что потом станет Вавилоном, это то, что потом станет прообразом всех мирских империй, империй, которые уходят от Бога, империй, которые противопоставляют себя Богу. В-третьих, у этой империи, у этого мероприятия есть идейный или идеологический центр. Это некая общая идея, ради которой они берутся за дело. Люди обычно не готовы действовать просто так. Хороший идеолог заражает людей. Здесь есть два варианта. Либо должны быть деньги, должна быть оплата, либо должна быть заинтересованность. Знаете, как люди говорят: «Я работаю не за деньги, а за идею». Конечно, идеальный вариант – это когда есть и финансовая, и идеологическая заинтересованность. Такое бывает не всегда. Вот в нашем случае, в 11 главе книги «Бытие», заинтересованность была идеологическая. В чем же состоит эта объединяющая идея? Построим себе город и башню высотою до небес. Люди решают дотянуться до Бога. Люди решают, если хотите, посоперничать с Богом. Прямое общение между Богом и людьми пропало после грехопадения. Бог обычно являлся тем, кому он хотел являться. Например, Бог открылся Ною, да и то не видимым образом, а через свое слово. А здесь люди говорят: мы сами построим башню до небес, мы сами дотянемся до Бога. Следующее, что они хотят сделать, сделаем себе имя. До сих пор Бог давал имена, а животным человек давал имена. Еве, кстати говоря, Адам дал имя. Но вот здесь люди решили сделать себе имя. По большому счету, люди решили прославиться через эту башню, через это культовое сооружение. Иногда говорят о том, что эта башня была построена для того, чтобы защититься от потенциального потопа. Но, во-первых, Бог четко сказал, что потопа больше не будет, защищаться не от чего. Во-вторых, в Священном Писании мы видим совершенно конкретные причины строительства этой башни. И если Библия говорит нам так, то нет оснований полагать иначе. Это, конечно, не защитное сооружение. Это восстание человека против Бога. И Вавилонская башня должна была стать результатом такого восстания. Более того, это первый известный нам зиккурат. Что такое зиккурат? Зиккурат – это восточное культовое сооружение, такая многоступенчатая башня, которые часто строились, например, в Месопотамии. Это культовое сооружение в том плане, что строится оно, созидается оно не ради того, чтобы воплотить какую-то инженерную мысль, хотя инженерная мысль здесь тоже воплощается, и мы с вами это увидим буквально через пару минут. Но строится это сооружение для того, чтобы чего-то достичь, для того, чтобы о чем-то заявить, а то и для того, чтобы о ком-то заявить, о человеке, о правителе. И знаете, что самое грустное? Развалины вот этих зиккурат, развалины этих сооружений, на которых можно прочесть имена давно забытых правителей. Большую часть сведений об истории Месопотамии и близлежащих регионов мы с вами получаем как раз из таких предметов, из развалин, обломков некогда славных сооружений, зиккурат. Вот одно из них собираются построить жители Вавилона. Это поклонение творению, а не Творцу. Они решили поклониться себе. Есть и еще один момент, на который я должен обратить внимание. В русском синодальном переводе мы читаем о том, что люди хотят построить башню, сделать имя, прежде, нежели рассеемся, как мы читаем здесь, по лицу всей земли. То есть люди как бы говорят, мы сначала построим, сначала сделаем имя, а вот потом мы рассеемся. Есть в этом некая непоследовательность, даже в смысле содержания. Если башня будет построена, если центр будет установлен, зачем так легко от этого центра рассеиваться? На самом деле люди обычно не хотят рассеиваться от центра. Наоборот, существуют тенденции, благодаря которым люди тянутся к центру. Ну, посмотрите, например, на то, как растут центральные города России – Москва, Санкт-Петербург. Но есть и еще одно соображение. Дело в том, что еврейскую фразу, которая переводится «прежде чем рассеемся по лицу всей земли», можно переводить и по-другому. «Чтобы нам не рассеиваться по лицу всей земли». Интересно, что большинство современных переводов понимают эту фразу именно так. Давайте построим башню, давайте построим город, чтобы нам не рассеиваться. Что это такое? А это противоречие человечества Божию благословению. Бог благословил нас для того, чтобы нам плодиться и размножаться и наполнять землю, и мы должны при этом рассеяться по лицу земли. Человек говорит, нет, мне такой расклад не нравится. Мы построим башню, но рассеиваться мы не будем. И вот в этот самый момент к человеку приходит Бог. 5 стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Итак, был один язык людей, которых объединяла также общая падшая природа. И вот эта падшая природа, эта грешная природа, ее последствия в данной ситуации, в данном положении умножаются. Что делает Бог? Он фактически ставит барьеры на пути усиления греховной природы. Бог говорит: люди, вы по своей природе идете против меня, идете также против друг друга, потому что восстание против Бога так или иначе приведет нас и к восстаниям друг против друга. И я, Бог, не дам вам усиливаться в этой греховной природе. Я думаю, что смешение языков является последствием грехопадения сразу по нескольким основаниям. Ну, во-первых, потому что именно греховная природа побуждает человека восставать против Бога. Во-вторых, потому что в Вавилоне Бог смешал языки для того, чтобы как-то укротить эту самую греховную природу, поставить защитную стену. Дело в том, что человек – существо весьма способное. Обратите внимание на третий стих. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». Вот они строят башню не просто из камней. Они умеют обжигать кирпич. Они умеют вести строительные работы. Они не предполагали, что Вавилонская башня может развалиться. Они строили ее так, чтобы она стояла. Они умеют это делать. Человек – весьма способное существо. Обратите внимание на ребенка, особенно, может быть, уже не совсем маленького ребенка, который научился искусно врать. Да-да, врать тоже можно искусно. Для этого тоже нужны определенные способности. Способности, которые Бог укрощает. Обратите внимание на взрослых людей, которые разработали, придумали множество способов убивать друг друга. Самых разных, изощренных способов. Бог вот такую изощренность укрощает. Конечно, с точки зрения Бога, то, что Он сделал, смешав языки человека, стало благословением. Но в то же время, с точки зрения человека, это было проклятием, потому что люди перестают понимать друг друга. Кстати, остатки вот этого общего языка, остатки единого языка, можно увидеть в наших языках до сих пор. Лингвисты уже в XVIII и особенно XIX веках обратили внимание на сходство языков, и на этом основании выделяются языковые группы, но выясняется, что между разными языками разных языковых групп также есть сходство. И немало ученых, лингвистов, языковедов, специалистов по теории формирования языка предполагают, что у всех человеческих языков действительно был какой-то общий, единый прародитель. Был ли это тот язык, на котором говорили в Вавилоне, или какой-то другой, утверждать не берусь. Однако далеко не все филологи склонны отрицать теорию о смешении языков. Существовали, да и сейчас существуют, ученые, которые эту теорию принимают.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь я хочу обратить ваше внимание на два события, которые часто мы не сопоставляем. Мы не понимаем, насколько они похожи. В книге «Бытие», 11 глава, мы читаем о том, как Бог смешал языки, чтобы люди не могли понимать друг друга. А что происходит в книге «Деяния апостолов», глава 2? Бог посылает на землю Святого Духа, начинается церковь, зарождается церковь, и апостолы начинают проповедовать Евангелие на иных языках, на языках народов, которые пришли в Иерусалим по случаю Дня Пятидесятницы. Бог делает так, что люди вдруг начинают слышать и понимать Евангелие, даже если они не владеют распространенным в то время арамейским языком. Так вот, последствия Вавилонской башни во многом исправлены сошествием Святого Духа и тем фактом, что Евангелие проповедуется на самых разных языках. В 11 главе книги «Бытие» Бог смешал языки людей. Во 2 главе книги «Деяний» Бог дает людям возможность понимать разные языки. В 11 главе книги «Бытие» человек пытался добраться до Бога. Во 2 главе «Деяний апостолов» Бог Духом Святым приходит к человеку. В 11 главе книги «Бытие» люди пытались создать новую общность, то, что можно было бы назвать вавилонским народом. И у них ничего не получилось тогда. Во 2 главе «Деяний апостолов» Бог создает новую общность. И общность эта называется церковь. Кстати говоря, именно через переводы Священного Писания получили развитие многие современные языки, в том числе и русский. Именно через перевод, который выполнили когда-то Мефодий и в меньшей степени Кирилл, сложился так называемый старославянский язык. Письменность его была во многом основана на греческой письменности. Грамматика и морфология его были во многом основаны на греческой морфологии через перевод Священного Писания. И таких примеров немало. Их можно найти в истории многих и многих современных языков. Кстати, очень часто известные миссионеры становились также лингвистами. Ну, просто потому, что, идя на миссионерское служение, они осваивали и описывали иностранные языки. Но это все лингвистика, это все филология. И для кого-то из вас это, друзья мои, очень далеко. Но я задам вам один вопрос. Есть ли в вашей жизни Вавилонская башня? Есть ли что-то такое, чего вы не можете, не хотите доверить Богу? Есть ли что-то такое, от чего вы не можете отказаться? В чем вы до сих пор пытаетесь конкурировать с Творцом? Приведу несколько примеров. Мама любит своих детей. Кто ж тут против? Что же тут вроде бы плохого? В самом по себе этом факте, конечно, ничего. Вопрос лишь вот в чем. Не пытаетесь ли вы любить своих детей больше, чем их любит Бог? Защищать их больше, чем их защищает Бог? Не ставите ли вы себя на место Бога, пытаясь конкурировать с Ним? Кстати, очень часто Бог поступает в современных семьях так же, как поступил в Вавилоне. Такие родители и дети вдруг перестают понимать друг друга. Конечно, они вроде бы говорят на одном и том же языке. Они вроде бы живут в одной и той же стране, в одной и той же культуре. Но, используя одни и те же слова, они не понимают друг друга. Почему? Ответ на этот вопрос здесь, в истории Вавилонской башни. Не пытаетесь ли вы, мужчины, мои слушатели, доказать Богу, что вы сильные, смелые, выносливые? И опять-таки, само по себе это неплохо. Мужчины, действительно, мы с вами сильные, смелые, выносливые. Но знаете, что самое сложное? Определиться, где Бог нам дает эту выносливость, А где мы пытаемся урвать ее для того только, чтобы казаться мужчиной? Я приведу один очень и очень личный пример. Даже когда на улице минус 20, я не надеваю перчатки. Почему? Вы знаете, есть во мне какой-то пунктик. Мне кажется, это как-то не по-мужски. Вот обветренные руки, покрасневшие руки – это классно. Перчатки? А-а. Вопрос. Что и кому я пытаюсь доказать? Строители Вавилонской башни пытались доказать Богу, что они классные, что они крутые. Они действительно классные. И каждый из нас действительно Божие творение, возлюбленный Богом. Но смысл нашей жизни в том, чтобы жить по воле Божьей. Эти ребята пытались с Богом спорить. И, к сожалению, в этом они не одиноки. 8 стих. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Дело в том, что слово «бабел», от которого произошло слово «Вавилон», обозначало именно болтовню, непонятную болтовню, или бормотание, если хотите. Люди начинают говорить, ну, знаете, как иногда мы пытаемся передразнить иностранцев, они говорят «бла-бла-бла» и так далее. Вот «бабел» — это та самая «бла-бла-бла», да, вот то самое бормотание, та самая непонятность. Но такое бормотание бывает, как мы с вами уже отметили, и у людей, говорящих на одном и том же языке. Бывает это, когда мы пытаемся доказать что-то такое, чего Бог нам не дает, чего Бог от нас не хочет. Что же происходит дальше? А дальше мы фокусируемся на одном роде, на одном семействе, на одной линии. Помните, мы с вами говорили обо всем человечестве. Мы с вами говорили об Адаме и Еве. Мы с вами говорили о Ное. Мы с вами говорили о его детях. Мы с вами в прошлый раз, между прочим, говорили о возникновении разных народов. А теперь постепенно наш фокус сужается. И мы будем говорить об одном народе. 24 и следующие стихи 11 главы. Мы говорим о потомках Сима, и то не о всех. Нахор жил 29 лет и родил Фару. Кстати, запомните это имя, Фара, оно нам еще пригодится. По рождении Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Перед нами Фара, тот самый, который стал отцом Авраама. Кстати, пока это именно Авраам, не с удвоенной «а», просто Авраам. И вот здесь через Авраама библейская история устремляется ко временам Иисуса Христа, устремляется прямо ко кресту. И мы с вами, кстати говоря, прошли уже половину, а то и большую половину истории мира. Помните, я говорил о том, что первые 11 глав Бытия, они сжаты, они скомпрессированы. В них вложено множество лет. Сколько этих лет? У разных авторов, у разных исследователей разные ответы на этот вопрос. А вот теперь эта жизнь Авраама, это 1500 или 1600 лет до Рождества Христова. Да-да, друзья мои, до Рождества Христова остается всего 1500 лет или немножко больше. До нашей с вами жизни, до нас с вами остается 3500 лет или немножко больше. И вот об этих годах мы с вами будем подробно читать в Священном Писании. 27 стих. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Запомните и это имя, имя Лот, племянник Авраама. Он нам еще пригодится, о нем мы еще будем говорить. 28 стих. «И умер Аран при Фаре отце своем в земле рождения своего, в Уре халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой – Сара, опять-таки одно «р», неудвоенное «р». Имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Кстати говоря, запомните и этот момент, он нам пригодится, когда Авраам будет обосновывать свои действия, попав в Египет, ну, когда назовет Сару своей сестрой. И Сара была неплодна и бездетна. И вот это еще одна завязка, которая нам с вами также очень и очень пригодится. Но пока мы не понимаем, почему. Ведь обещание Божие Аврааму пока еще не дано. «Взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет». В следующей, 12 главе, начинается история Авраама. Итак, с одной стороны первые 11 глав, с другой главы с 12 по 50. В первых главах мы читали с вами о творении, о грехопадении, о потопе и Вавилонской башне. В следующих главах, с 12 до конца книги, уже будут не столько события, сколько личности. Перед нами пройдет Авраам, муж веры. Перед нами пройдет Исаак, возлюбленный сын. Иаков, избранный, но наказуемый, наказываемый сын. Иосиф, тот, кто через страдания пришел к славе. 12 глава, если хотите, начинает ускоряющееся движение к Иисусу Христу. Движение, которое очень скоро приведет нас и к Новому Завету. Мы с вами будем говорить об этом в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.